Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Ирина Латашенская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. А когда православный композитор и регент Владимир Ковальджи прислал мне письмо, к которому была предложена ссылка на альбом песен на стихи отца, я, в принципе, понимал, что я услышу. Я думал, сейчас будет хор, сейчас будут напевы, распевы, ну, что-то вот такого плана. Когда я включил, чтобы послушать, я изрядно удивился. Владимир, добрый день.
Здравствуйте.
Только я удивился. Вот были люди, которые от вас такого не ожидали. Ковальджи мог выкинуть, но не такое.
Ну, почему? Я с детства варюсь в музыке и очень люблю хороший рок, традиции 60-х, 70-х, Битлз, Лед Зеппелин, Пинк Флойд и так далее. Поэтому, в общем-то, записать альбом — это было исполнением такой детской мечты, о которой я просто никогда всерьез не задумывался.
То есть это первый альбом?
Ну да.
Мы тут, на самом деле, эксплуатируем незнание слушателей. Давайте дадим им послушать одну композицию с этого альбома на стихи вашего отца, которого звали...
Кирилл Ковальджи.
Кирилл Ковальджи. Давайте послушаем, а потом продолжим разговор.
В славе своей окажешься в мире подобий и выйдешь на свет без теней. От жизни останутся даты, вопросы получат ответ, стихи обратятся в цитаты, лицо превратится в портрет. Поспорь со своей судьбой, пока тебе рот не заткнули строкой, сочиненной тобой.
«Пока тебе рот не заткнули строкой, сочиненной тобой». Вот так. Ваш отец знал, что такое слава при жизни?
Ну, в литературных кругах имя Кирилла Ковальджи очень известно, потому что он не только поэт, прозаик, переводчик, критик и так далее, но и оставил важный след в истории как человек, воспитавший целое поколение поэтов, потому что знаменитая студия в 70-е годы при журнале «Юность», поэтическая студия Кирилла Ковальджи, это студия особая, как потом любил говорить отец, про студии того времени, когда люди вспоминают, то обычно называют фамилии их руководителей.
Ну да.
А вот когда говорят о студии при «Юности», то не могут даже назвать всех, кто оттуда вышел, чтобы никого не забыть. Это и Жданов, и Еременко, и Парщиков, и Искренко, и Бунимович, и Артенев. Практически все поколение поэтов, которые прогремели после уже конца советской власти.
Ведь в стихах вашего отца очень много и духовных мотивов тоже. Это более поздняя история, то есть это уже 80-е и 90-е годы, или все-таки это глубже?
Нет, дело в том, что самое главное как бы в мировоззрении, в характере отца было то, что он был свободен, он всегда размышлял свободно, потому что он родился в 30-м году на территории Бессарабии, которая тогда принадлежала Румынии. То есть он родился в православной монархии, в такой стране, какой была Россия до 17-го года, только это происходило уже в 30-е годы. А потом, соответственно, когда началась Первая мировая война, Бессарабия отошла к СССР в начале. Потом, когда уже началась Великая Отечественная, на штыках немцев обратно пришли румыны. Потом обратно пришли советы. Ну, то да. есть он начал в школе изучать закон Божий, потом начался атеизм в советской школе, потом опять закон Божий, потом опять атеизм. И он получил мощнейшую прививку от всех идеологий. Мы не путаем веру и идеологию.
Ну, конечно, это принципиально разные вещи.
И поэтому он всегда был как бы немножко над этим, над пропагандой, над идеологией, всегда размышлял сам и к чему-то сам приходил. Он не был церковным человеком в таком практикующем смысле этого слова, но был философом.
В этом плане, на самом деле, иногда нам говорят о том, что человек, который проходит через такое, рискует сломаться. Вы говорите о том, что отец стал свободным. Я понимаю, что различия провести сложно. Сложно понять, кто ломается и почему ломается, а кто оказывается свободным. Как вы думаете, почему, пройдя через самые разные ситуации, все-таки конкретно ваш отец, почему он не сломался? Где эта струнка находится, где она живет?
Ну, я думаю, что это было тоже и воспитание его отца, был замечательный человек, очень мудрый. У него было просто такое мальчишеское восприятие мира, вот особенно в детстве. Ему было страшно все интересно. Интересна война, это же такое глобальное событие. И он тщательно следил, например, за ходом войны. И что он делал? Еще в детстве сообразил чисто интуитивно. Он слушал радио, он хорошо знал и немецкий язык, и русский, и румынский. Он слушал радио немецкое, слушал радио советское. И посредине между двумя пропагандистскими клюквами проводил точки на карте. Потом, когда после войны были опубликованы точные карты, там целые книги были изданы и так далее, оказалось, что его карты очень точны. Оказалось, что среднее арифметическое между двумя пропагандами всегда выбирать и отмечать на карте получается почти истина.
Я не очень себе представляю, как он это делал, потому что, насколько я слышал, во время войны нужно было сдавать радиоприемники как раз для того, чтобы люди не могли делать то, что делал ваш отец, слушать вражеское радио. Не в курсе, как ему удалось не сдать.
Ну, во-первых, он слушал его, находясь в оккупации под немцами.
А, ну да, это же Бессарабия.
Он несколько раз переходил в эти годы вот из рук в руки. То же самое происходило и со школы. Он начинал задавать ехидные вопросы то учителю закона Божия, то учителю атеизма, наоборот, советскому. И везде со всеми вступал в споры.
Ваше детство, вот как-то вам этот дух свободы прививался? Я понимаю, что прививать-то его нет смысла, надо в нем либо жить, либо не жить, если живешь, то он сам придет.
Да, как говорил как раз уже несколько раз на вечерах памяти в печати Евгений Бунимович, один из учеников отца, который был старостой как раз той студии при юности, он говорил, что Кирилл Ковальджи всему нас научил, но никогда ничему не учил. Он просто был собой. И все. Он никогда специально ничему не учил. Так же происходило и в семье. Отец интересовался всем. Математикой, философией, астрономией, политологией, поэзией, естественно, как профессионал. И этот интерес ко всему, что интересно, надо проявлять интерес. Он мог надолго обо всем забыть и недели две только чертить графики, пытаясь найти там закономерность в простых числах, предположим. А мог увлечься чем-то еще. Вот что было... Он передал этот интерес к жизни, все, что интересно, этим и надо заниматься. Здесь и сейчас, сегодня.
Я думаю, именно этот интерес отчасти стал причиной того, что вы взяли вдруг и решили записать альбом. И я был уверен, что эти песни существовали еще при жизни отца. А оказалось, что это не так.
Как вообще... Нет, альбом родился уже спустя год после его кончины. Он скончался в апреле 17-го года, а как раз в апреле 18-го года песни три у меня написалось. А я и до этого часто что-то писал, но при этом пел на тарабарском языке, так сказать, на неком подобии английского. Не писал ни русский текст, ни английский, никакой просто. Эти песни записывал так для себя на смартфон. И вот эти песни на стихи отца как-то в семье понравились. И один мой друг, который хорошо чувствует музыку, тонко, он говорит, ну, Кириллыч, ну, перестань ты вообще дурака валять. Ну, сходи ты, наконец, на студию, запиши нормально. И эта мысль мне как-то вот запала в голову, я немножко удивился этому, я считал себя всегда недостойным, чтобы записаться в студии. Ну, кто я такой? Пол Маккартни?
Не, ну, подожди, ну, хоры разные поют ваши
песни.
Это
другое, да, это другое.
Это не в счет, да?
В области церковной музыки это совсем другое. А вот записаться как сольный исполнитель уже в жанре рока, бардовские песни там и так далее, мне это как-то в голову не приходило, что я могу записаться в студии. Оказалось, это вполне возможно.
Сегодня беседа...
Так спонтанно родился.
Ну вот, да, интересно стало. Это вот та история с интересом, о которой вы говорили в связи с отцом. Сегодня беседуем с Владимиром Ковальджи, композитором, регентом. Мы говорим о стихах, о песнях, об этом альбоме «На стихи отца», об отношениях с отцом, об отношениях в семье. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos. Вы можете также писать через группы наши, радиогостиная, и те группы, в которых вы смотрите и слушаете трансляцию этой передачи, трансляцию этой беседы. Когда вы сами поняли, что ваш отец, вообще говоря, поэт?
Ну, с детства.
Вот было, ну, я не знаю, какие-то попытки с его стороны написать... Не знаю, детские стихи для сына, что-то такое, что вот сыну было бы понятно, упрощенное, адаптированное, или
нет,
как-то иначе?
Нет, такого не помню. Он всегда... Знаете, когда растешь в окружении книг, у него, естественно, огромная библиотека, то читаешь все, а не по возрасту. Потому что книги, они на замок не запираются, понимаете?
16+, 18+, да, маркировки да. не ставили.
Да, поэтому доме, читаешь да. все, и так и надо, в общем-то, делать. Совершенно не нужно раскладывать. Потом с возрастом можно к чему-то вернуться и понять заново. Но вообще еще помню, что отец частенько заглядывал в учебник литературы, смотрел, что проходит, скажем, через месяц, ага. и, если успевал... то, слава богу, говорил, срочно читай, пока не начали проходить.
Так.
То, что я успел прочитать до того, как начали проходить, то я, естественно, полюбил уже на всю жизнь и многократно перечитывал. Потому что, ну, прохождение в школе, оно чаще всего убивает на корню желание когда-нибудь к этому больше прикасаться. Поэтому он пытался играть на опережение. «Гениальные мертвые души» надо прочитать до того, как начнут нести вот всю эту школьно-письменную официальную.
Вы с ним беседовали по этому поводу? То есть он вам помогал эти книги понять?
Иногда. Иногда он... Понимаете, отец — это всегда в семье все-таки человек, который больше работает, да, поэтому общение больше всегда с мамой. Отец всегда чем-то занят. Ему не до детей, это я по себе прекрасно знаю.
Вот. У вас четверо.
Ну да. Я тоже вечно занят. Но те небольшие, так сказать, окна общения, которые возникают, они очень эффективны, потому что говорится тогда о чем-то важном.
Пишет Янис Шкляев. Большое уважение вам и вашему отцу. Вот прямо вот так. Друзья, я напоминаю, что вы можете писать в тех трансляциях, в которых вы нас смотрите, в которых вы нас слушаете. Вы сегодня принесли с собой гитару в эту студию. Мы тут говорили о стихах, которые были бы понятны детям, но я вот, слушая альбом, поймал себя вот на чем. Большинство стихов, которые там есть, ну вот они понятны и детям, и взрослым. То есть у них нет какого-то такого, не знаю, возрастного ограничения ни в ту, ни в другую, ни в другую сторону. Просто дети и взрослые понимают эти стихи по-разному. А согласитесь, поспорите?
Нет, вполне соглашусь. Это признак любой хорошей поэзии, и не только поэзии. Искусство хорошее, оно существует, это тоже образ, мне как-то сказанный отцом, существует вот как многоэтажный дом. У него есть первый этаж, второй, третий, четвертый, да? А можно построить дом на высоченных сваях, где будет только 11-й, 12-й этажи и больше ничего. Некоторые, так сказать, заумные интеллектуалами себя мнящие там поэты, они строят такой вот дом, стоящий на 10-этажных сваях. У него нет первого этажа, второго. А у Пушкина, у Пастернака, у хорошего поэта всегда есть.
А у вас
уровни
есть...
восприятия.
И каждый человек воспринимает на том уровне, который ему ближе, а потом, собственно, переходит на другой уровень.
Еще, кстати, вот о том, о чем вы спрашивали, являлась ли ну, духовная составляющая размышления в творчестве отца уже там результатом 80-х или 90-х годов. Нет. Он всегда об этом думал. И вот даже... На недавней презентации Бунимович сказал, что вот в этом «Избранном», который мы издали только что, под стихами нет дат. Да, здесь избранные расположены в хронологическом порядке, это чувствуется. Ну, понятно, что написал человек помоложе, что уже старик. Тем не менее, дат под стихами нет. Он говорит, это правильно, поэту незачем извиняться. Что вот в 71-м году это прозвучало, но сейчас, конечно, уже нет, но вы поймите. Нет, и видно, что даже ранние стихи есть... вот я просто, давайте, пример прочитаю.
Давайте.
Это стихи еще 60-х годов. «Мир умирает с каждым человеком, когда глаза смыкает человек. Весь мир с борьбой, любовью, солнцем, снегом с ним пропадает навсегда, навек. Мир создается с каждым человеком и узнает впервые человек судьбу людей, борьбу их век за веком, весну, жару и листопад и снег. Угасло солнце, загорелось солнце, мир, исчезая, снова создается, за смертью жизнь всегда спешит во след. А мир, неся бесчисленное солнце, не исчезает и не создается. Есть только жизнь, а смерти в мире нет».
Тут такой парадокс советской поэзии, потому что, с одной стороны, атеистическая идеология, официальная идеология. С другой стороны, если взять стихи поэтов-шестидесятников даже, христианского там очень много, религиозных размышлений там очень много. Они могли вытравить упоминание веры, такое, что называется, лобовое, но вот веру-то вытравить своей идеологией они, эти хранители идеологии, не могли. Как-то удавалось ее сохранить и удавалось приумножить. Как делали-то это все? Вот как это стало? Вы же варились, или, по крайней мере, частично в этом варились. Как это становилось возможным? То есть вам родители объясняли, что, ну, вот официально мы говорим так, а думаем мы по-другому. Или такого двоемыслия орловского все-таки не было?
Да нет, это было фоном всей жизни советской. Тут и говорить ничего было не надо. Мы все прекрасно понимали, что, в какой степени опасно. И никто, так сказать, на амбразуру не ложился специально. Но... здесь вопрос о том, как ты себя ощущаешь, внутри этого или немножко вне. Вот о чем тоже говорил Бунимович, характерно. Он говорил, когда вот была эта студия при юности, эти поэты, Парщиков, Еременко, Бунимович и так далее, ни одной строчки не могло просочиться никуда. То есть они вот были как бы совершенно вне системы. Ну да, вот они собирались в комнатке, варились, это семинары эти проходили. И Бунимович говорит, вот нередко Кирилл Владимирович, говорит, ко мне там подходил, и чисто как редактор говорил, знаете, вот если когда вы будете издавать вот это все, если в сборнике или что, вот это вот хорошо бы переместить, вот это вот здесь как-то я бы заменил. Он говорит, я наконец не выдержал, вспылил, говорит, Кирилл Владимирович, когда? Ну что вы говорите?
Когда же
какое издание? Издавать? Говорит, о чем вы говорите? Что затем? Он говорит, погодите, говорит, успокойтесь, все вы, и премии вы получите, и изданы будете, и читатель будет... Говорит, тут я понял, что он существует немножко над этим. Он понимает, что и это пройдет. И все устаканится, а потом опять не. Это надо смотреть немножко историчнее на все.
Были советские такие темы, по раскрытию которых можно было судить об искренности, об истинности. Одна из этих тем – это военная тема, это послевоенная тема. Было огромное количество штампованных текстов, стихов, песен, всего чего угодно. Но была искренность, была и настоящая живинка. В альбоме у вас есть вещь, называется «Май 1945 года», правильно?
Да.
Вот, мы с вами договорились не слушать альбом, ну, потому что у вас в студии гитара. Я понимаю, что это может прозвучать не так качественно, как это было бы в альбоме по звуку. Ничего страшного. Я думаю, вы не обидитесь, слушатели также не обидятся, да? Как, нормально?
Можем просто... Нет, тем более эта песня, она... Стихи здесь очень окуджавские по духу. Мне кажется, что отец даже это как-то внутренне посвятил Булату, с которым очень был хорошо знаком и дружен.
Лично знал его?
Да, конечно, он был у нас дома не раз. И в них что-то есть такая окуджавинка, чувствуется. И поэтому эти стихи, они, собственно говоря, даже песню не надо было писать, они просто на эти простые два аккорда легли сами, как они сами себя запели.
В радиогостиной самое место для гитары. Ну что же.
Одна бутылка на столе, и та портвейная. В окно вечернее глядит луна трофейная.
Танцует младший лейтенант замужней женщиной. На патефоне кружится пластинка с трещиной. Любовь провинциальная, послевоенная, разлучная, мгновенная, обыкновенная. Война была на целый век, на миг любовница. Они забудут этот вальс, а мне запомнится. Я молод был, любовь ловил, осталась присказка. Есть дом, семья, а жизнь прошла, и счастье призрачно. Горцуют девочки в Москве, гордясь нарядами. Благословляемы попсой и хит-парадами. Но завистью жалею я года победные. Хочу, как те, потанцевать, те двое бедные.
Владимир Ковальджи сегодня с нами в радиогостиной. В вашем доме авторская песня ведь, насколько я понимаю, звучала и звучала активно.
Ну, прежде всего, Окуджава. Ну, Окуджава — это один из гениальных поэтов конца 20 века. Я специально это слово употребляю, потому что мне кажется, что гениального поэта, в отличие просто хорошего поэта, отличает то, что он находит свой неповторимый язык, новый язык в искусстве, свои средства выражения, привносит что-то новое. Вот Маяковский, естественно, привнес что-то новое. Бродский привнес свою интонацию, которую ни с кем не спутаешь. И вот величие Окуджавы я понял как-то раз, когда у отца просто журнал какой-то открытый валялся на столе. Я подошел, была открыта страница, где была подборка стихов без начала, без конца. То есть я не видел имени автора. И просто взглянул на строчку и сразу понял, что это Окуджава. Вот найти свою... Там была строчка что-то типа, извините, если я неправильно процитирую, но почти правильно. «Ах, что-то, брат, мне кажется, что я не воевал. Быть может, это мальчик меня нарисовал». Это настолько по-окуджавски, что даже не надо было ничего говорить. Вот это признак поэта, который нашел свой особый язык.
Вот сейчас люди читают стихи, а большинство, на самом деле, их, конечно, не читают.
Большинство пишет.
Что-нибудь. Отец как-то, ну вот, занимался тем, что показывал вам: сынок, вот это вот хорошая поэзия, вот это средненькое, вот это проходное. Вот как этот вкус в вашей семье формировался? Ведь вы же читали всякое. Я не поверю, если вы скажете, нас окружала хорошая поэзия. Ведь вы были в школе, вы были до этого в детском саду. Слушайте, там столько трешака было, и оно окружало. На каждом там, я не знаю, вечере, к 1 мая, к 7 ноября и так далее.
Вы знаете, всегда очень трудно говорить о том, что происходило в детстве, потому что мы знаем и по изучению языков, скажем, и так далее, что в детстве все как-то происходит само собой, и даже... Вот человек просто разговаривает с кем-то раз, и вдруг начинает говорить на этом языке. И никакой вроде методической раскладки не было, вот образовательного процесса, оно произошло. Также происходило в детстве с хорошей литературой, это просто как-то вот само происходит, если с ней постоянно соприкасаешься.
А в юности случалось ли вам спорить с отцом о вкусах? Вот то, что называется часто проблемой отцов и детей – когда сегодня наши дети зачастую нам говорят: пап, мам, это отстой. И я могу признаться, наверное, что-то в этой жизни не доделал. Да, я не понимаю современных рэперов. То есть какие-то вещи мне там интересны, какие-то вещи меня там привлекают. Но все-таки Виктор Цой мне ближе, а Окуджава все-таки подальше. То есть для каждого есть определенное, ну вот что-то свое. У вас это было как?
Ну, видимо, просто мне родители такие... умные люди, тактичные, что они всегда поддерживали все увлечения детей, чем бы мы ни увлекали с братом. Брат там мечтал стать биологом, потом перекинулся на математику. Я там увлекался, не знаю, древними греками, там, рисованием, музыкой, чем-то еще. Они всегда это старались подкармливать и не показывали просто виду, что им там не нравится мой рок, который я там слушаю днями и ночами.
А им не нравился?
А даже трудно сказать, потому что они не показывали этого. Но они мне подкидывали нужные там журналы, материалы. То есть всегда шли навстречу любому увлечению. Но таких конфликтов не было никогда. Может быть, были какие-то философские споры уже попозже, когда там брат подрос, потом когда я вырос. Философские, наверное, были споры. Жаркие вокруг теории относительности, вокруг там и так далее.
Ну, это все другое. Как вы думаете, если бы отец услышал, что вот вы поете его стихи, мы не все сегодня, конечно, будем слушать, этот альбом вы легко найдете в Яндекс.Музыке и в других онлайн-источниках, но если бы отец, например, услышал, как вот вы сделали «Городского голубя», это в таком хриплом роковом таком варианте, вот оценил бы? Или сказал, сын, издеваешься ты над моими стихами?
Нет, я думаю, с его-то чувством юмора он все понял. Тем более там идет жесткая же перебивка, потом на лирическую часть. Вот это я как,
ну да.
Господь, гляжу на этот глобус. Вот.
Там такое ощущение, что он пишет немножко сквозь, ну, я не знаю, сквозь усмешку, сквозь добрую улыбку такую, сквозь легкую иронию.
Без иронии и самоиронии невозможно существовать. Самое плохое в искусстве – это пафос. Когда чистый пафос, ну, я не говорю про какую-то там просто установку, там, идеологическую, заказ или что. Это ладно, это само собой. Но вот очень часто художника подводит пафос. Вот сейчас я сделаю эдакое. Как только идет установка «я сейчас сделаю эдакое», обычно идет неудача. Вот за это я не люблю там «Кольцо Нибелунгом» Вагнера, потому что это слишком, слишком пафосно.
Слушайте, но там у вас такая, знаете, ирония с грустинкой. Вот эти вот две составляющие, они, я просто когда слушал альбом, я не мог на это не обратить внимания. Они сочетаются. Он все-таки минорный, он все-таки грустинковый и при этом ироничный. Вот эта ироничность понятна, да, чтобы пафоса не было такого, потому что, ну, она естественно, она настоящая. Грустинку замечали, не замечали, или она просто само по себе получается?
Я вообще не люблю веселую музыку, поэтому, наверное, у меня везде в музыке эта грустинка есть.
Тут есть герои, да, герои этого альбома, герои этих песен, тот самый, те самые голуби городские. И замечательный совершенно, живой, вот этот кот, который просто звучит даже в округлости «о» в слове «кот». Не знаете случайно? Я понимаю, что такое собирательный образ, не надо мне это объяснять.
Нет, это не собирательный образ,
вот.
Это конкретный кот.
У меня ощущение, что это конкретный кот. Прежде чем эту песню петь, расскажите немножко про него, про героя.
Ну, этому коту сейчас уже под 20, то есть он очень глубокий старик.
То есть он жив?
Да, еще жив, но он совсем уже, конечно, старенький кот. Роскошный сибирский котяра, знаете, такой, сейчас он уже пушистость потерял, снизилась у него пушистость, выражаясь языком известной книги. А раньше он был очень пушистый, такой вот серый в полосочку, и он действительно очень сладко спит, заразительно.
Слушайте, вы сам любитель кошек, правильно я понимаю, или все-таки не совсем?
Ну, с детства в основном кошек, сейчас и собачек тоже.
То есть у вас всегда были животные дома?
Ну, время от времени.
Давайте послушаем, если вы на это согласитесь, потому что мы не можем... Обычно просто просим звукорежиссера, он нажимает кнопочку и вперед. Тут кнопочку не нажмешь. Да, я все-таки хотел бы, чтобы прозвучала эта песня. В альбоме она там с гитарными переборами такими, да, с соло-гитарой. Вот. Ну, давайте все-таки так, вот в акустике.
Ну да, как просто поющие стихи.
Этот кот, он умеющий спать, грациозно взахлёб без оглядки, совершенство комок, до рождения мудрость постиг. Ему что-то своё, непонятное людям понятно. Лучше гладить его, чем обложки заносчивых книг. Кот умеет любить простодушно, легко, без остатка. Вместо стран и столиц для него существует наш дом. Нет в квартире мышей, смерти нет, есть победа порядка. Знает истина здесь, зачеркнув телевизор хвостом.
Владимир Ковальжи с нами сегодня. Да-да-да. Как там лучше гладить его, чем обложки заносчивых книг? Пощадили вы авторов, потому что заносчивые — это обычно авторы. Авторы тут ни при чем, это книги виноваты. Да, кота лучше погладить. Я напомню, что вы нам можете звонить 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, для того, чтобы с Владимиром поговорить, если вы слушаете нас сейчас или смотрите прямую трансляцию. Вы также можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos или в группах в соцсетях, где эта трансляция идет. Вас, прежде всего, все-таки ассоциируют с православной музыкой. А вот есть ведь понятие, есть ведь разделение. А музыка духовная, возвышенная, музыка обычная, может быть, мирская. А есть ли оно, есть ли это разделение для вас?
Ну, очень трудно это все сформулировать. Это все на уровне какой-то интуиции. Вы знаете, дерзну процитировать самого себя. У меня есть такое четверостишее. Сейчас, секунду, первую строчку забыл.
Вы его присочините, если что.
Ладно, процитирую. Потом, музыка, она все-таки вне жанров, это музыка. Вот с чем ее человек делает, то и слышно. Поэтому для меня... Вообще вехой моего духовного пути, если говорить о детстве, такой переломной вехой для меня в жизни была рок-опера «Jesus Christ».
«Иисус Христос, суперзвезда».
Да, это, слушайте, я до сих пор считаю это самым значительным рок-музыкальным
что
произведением.
Что вас века. В этом произведении потрясло? Вот что, расскажите, почему я спрашиваю? Потому что для многих, вот вашего поколения, даже моего поколения, это была действительно веха. Сегодня многие скажут о том, что не слушайте это, потому что это все сатанинское.
Вы понимаете, во-первых, там удивительная вещь произошла. Это молоденький совсем парень был, Эндрю Ллойд Вебер. Ему тогда был 20-21 год. Его приятель Тим Райс. До этого они написали какой-то совершенно никчемный мюзикл сначала для школьного театра, потом про Иосифа и «Разноцветный плащ». Это был тоже типичный мюзикл. Ничего особенного, но это довольно весело и тра-ля-ля. А потом вдруг решили взяться за вот эту тему переосмысления Христа в современном контексте. Эта тема такая, что или делаешь гениально, или не делаешь никак. Вот только две альтернативы, иначе ты просто идиот. Нельзя к этой теме касаться грязными руками. Они умудрились сделать гениально. Особенно Эндрю Ллойд Вебер. Если знать английский язык, но я много переводов, я сам язык плохо знаю, но я много переводов видел и сличал, и понимал, о чем речь. Музыка там гораздо выше текста.
Ну, да.
Текст там достаточно дешевая попытка перевести это на современную проблематику, там чего-то и так далее. А музыка гораздо выше. Она там раскрывает такие глубины, что я помню, что я вот свои там эти 12 лет просто целыми днями сидел, заодно читал Евангелие в старой Библии бабушкиной, которая была в доме, читал Евангелие и слушал «Jesus Christ». Это я мог делать практически бесконечно. Потом тут же написал Евангелие от Владимира свое, как компиляцию из четырех. Ну,
боже мой!
Чисто так, по-детски. Ну, правда, ничего интересного. Это просто была как бы компиляция по памяти. Вот что я запомнил, то я написал.
А, то есть это чисто воспроизведение евангельского текста, как вы его восприняли по рукописи и по чтению Библии.
Ну, раз они чуть-чуть разные, почему бы и пятому не быть, и шестому, собственно говоря, да? Вот. Но музыка действительно гениальна. Вот у меня других слов для нее нет. Я на радио «София», когда работал, я сделал цикл из 12 передач часовых по рок-опере «Jesus Christ», где очень подробно все это разбирал, показывал, рассказывал и пытался осмыслить.
Как отец ваш это воспринимал? Он ведь все-таки представитель другого поколения. Для него это было тяжело. Это, в общем-то, ну, наверное, я предполагаю, он 30-го года, но все-таки чуждая история для него это.
В смысле музыки?
Я имею в виду, да, рок-опера «Иисус Христос».
Ну, насколько я помню, что касается музыки, «Jesus Christ», ее любили у нас в семье все и считали потрясающей. То есть такие явления, как лучшие Beatles, как Jesus Christ, там, не знаю, Элтон Джон, Пинк Флойд, это уважали все, во всяком случае, показывали это уважение всячески.
Сейчас своим детям вы передаете эту музыку, эти стихи, ваши сыновья, да, у вас два сына, две дочери, ваши сыновья, ваши дочери. Насколько вот эти стихи, эти тексты, эти темы, эта образность, скажем так, насколько все это им близко?
Знаете, очень близко. Они это очень любят, также очень любят хороший рок. Видимо, мое воспитание дало им мощную прививку против дешевой сиюсекундной попсы. Поэтому они любят и хорошую музыку, и хорошие стихи.
Никогда не спрашивали их, как вы, то есть как вы это приняли, почему для вас это так важно? На самом деле, мы периодически здесь получаем письма от слушателей, которые нам говорят действительно о том, что ну вот мы с детьми, одно из наших расхождений, серьезных расхождений, это как раз музыкальные вкусы. А у вас вы тут такую идиллическую историю нарисовали, которая вот говорит, да, эта преемственность возможна, эта преемственность существует. Все-таки как она достигается?
Ну, я не знаю, как. Но, честное слово, оно само вот
так. Как только узнаете, вы книжку напишите об этом. Знаете, как передать любовь к гарантию? Как гарантированно передать вашим детям?
Я думаю, что еще надо быть открытым. Потому что если бы вот я ухватился за своих только Beatles и пытался бы их, вот лелеял бы только их, все остальное отрицал, наверное, это вызывало бы отторжение. Нет, когда уже в 2000-х годах, например, появилась группа Muse, ведомая совершенно сумасшедшим гениальным парнишкой, это Мэттом Беллами, я тут же ее принял, она была актуальна. Я не остаюсь только в 70-х или 60-х.
То есть это решение проблемы конфликта отцов и детей не только в том, чтобы дети вот как-то вот оккультуривались, но то еще в том, чтобы родители адаптировались. Что...
Ну, да, просто свой вкус не надо ничем ограничивать, надо чувствовать настоящее во всем, если оно там есть.
Когда вы начали писать церковную музыку, христианскую музыку, помните отношение к этому отца?
Он всегда немножко иронично относился к неофитской такой церковности. Никогда, так сказать, не конфликтовал по этому поводу. Ну, вы знаете, болезни неофита, они все известны, и, так сказать, их описывать не имеет смысла. Он всегда это с легкой иронией относился, всегда понимая, что это пройдет. Неофитство пройдет, если человек культурный, мыслящий, привыкший мыслить, то он этим переболеет, потом опять войдет в нормальную струю, и уже к чему-то придет сознательно, не будет себе, так сказать, воздвигать кумиров, которые этого недостойны. И так произошло. И, наверное, неофитством таким болел, там, не знаю, 1.5-2 года, а потом это все прошло и стал, мне кажется, нормальным, хотя не мне судить.
Ну, так ведь отец вам в этом и помочь не мог, преодоление этого неофитства, потому что он не был, насколько я понимаю, он не был внутри того, во что попали вы, вот этот христианский опыт, это воцерковление. Он вас направить даже не мог?
Нет, нет, да. С церковностью он не был связан никак.
А из неофитства есть два выхода. Можно выйти в нормальную здравость, а можно выйти в разочарование.
Ну да, так и происходит очень часто.
Вы вышли в нормальную здравость, но это ваше. Это не касалось того, что отец вам дал.
Понимаете, Господь или, если кому угодно, эволюция с природой, дали человеку мозги. Ну, нельзя ими не пользоваться. Вот это самая главная мысль. Надо всегда ими пользоваться в любой ситуации. Если ты любишь думать, если у тебя есть эта привычка и вкус к этому, так сказать, думать, тогда вряд ли можно из какой-то крайности в крайность очень сильно шататься или надолго там оставаться.
Юлия спрашивает, есть ли музыка, которую слушают ваши дети, а вы принять ее не можете?
Честно говоря, нет. Потому что они в основном слушают то, что я вполне принимаю.
Это заслуга их или ваша?
Ну, немножко, скажем, очень такой... у меня один из сыновей Кирилл, он довольно виртуозный гитарист, и он что-то... Ну, на электрогитаре. И он одно время увлекался очень таким... Я точно не знаю, как это называется, но какой-то трэш уже, когда там идет такая молотилка Ну, знаете, о чем я говорю.
Не, не знаю.
Кто-то хрипит, а кто-то молотит.
А, все.
Да, да. Я не знаю точно, как это называется, но хрипелка-молотилка, назовем ее, как Винни-Пух сказал бы. Да.
Скримы, что ли, какие-нибудь?
Да. Нет, это я не очень понимаю, потому что там уже просто ничего не удается расслышать.
Подожди, так они, они же слышат.
А, ну, они же слышат, да. Я понимаю, что слышат, но мне не нравится. Но потом он как-то сейчас уже немножко в другую область перешел, более традиционную. А вот, кстати, о том, как отец любил думать, я прочту одно краткое стихотворение, называется «Апокриф».
Это его стихотворение отца.
Да, «Апокриф», то есть такой неожиданный взгляд. Вообще это поэту должно быть присуще, неожиданный взгляд.
Ну,
когда мы вдруг видим то, чего не видели раньше или о чем не задумывались.
В альбоме много такого было.
Да. «Апокриф». «Ева отвергла искушение, отказалась от яблока». Не прикоснулась к древу познания, змей посрамленный уполз. Писать больше нечего, история не началась.
Все.
Да.
Слушайте, а мы, богословы, порой, или там богословствующие, порой рассуждаем. Я бы об этом мог, ну, целую 50-минутную передачу рассуждать точно, а тут за 10 секунд, в общем, все сказано.
Или, например, «Говорил мне Бог, водя по краю, и по кругу, и держа в кругу, многого себе не разрешаю, ибо слишком многое могу».
Скажите, вот сегодня многие боятся, на самом деле, я даже беседовал тут с молодежью, со студентами, и мне сказали такую фразу: «Я боюсь высказываться на религиозные темы, потому что случайно могу куда-то не туда попасть».
Боюсь кого-то обидеть.
Да, кого-то обидеть, кого-то оскорбить. И вообще я не хочу ходить по краю. Вы мне скажите, как правильно? Так я и правильно буду говорить. Вы выросли, и ваш отец писал в гораздо более тяжелое время, и в это время он оставался свободным. Где грань между искусством с одной стороны и богохульством с другой?
Это очень трудно сказать, потому что, ну, давайте для полемической заостренности возьмем что-нибудь самое богохульное, что можно. Ну, Гавриляду. Пушкина, да?
Ну, богохульный... не все наши христиане-слушатели читали, но почитайте.
Ну, на всех случаях слышали.
Да.
Да, это юношеское хулиганство гениального мальчика. Я помню, что, опять-таки, вот воспитание... Я в детстве читал, да. И как раз отец мне показывал, вот говорит, ведь лихо написано. Ну, лихо, ну, гениально написано. Но при этом, говорит, вот что-то не то. Вот как будто он отказал какое-то легкое чувство, не в смысле кого-то обидеть, а личное, внутреннее чувство немножко отказало. Он мне любил показывать такие моменты, как даже такому нашему все, гению, светлому солнышку русской поэзии и так далее, Пушкину, вдруг что-то отказывало. Он же тоже не святой и не Господь, да, он человек.
Ну, да.
Ему иногда что-то отказывало. Вот здесь что-то... Вот это юношеский перехлёст явный, перешел он некую грань. Или там есть стихи на взятие Варшавы, такие патриотические, вот они какие-то такие явно ура. И
ура,
раз вдруг и куда-то пропала музыка. Вот он обращал внимание, смотри, какие они деревянные. Как вот чуть-чуть изменишь себе в чем-то, чуть-чуть какую-то грань перейдешь, и вдруг куда-то искусство начинает пропадать. Даже у Пушкина, куда уж нам грешным.
Это вот тут два взгляда получаются. Когда человек говорит, я боюсь кого-то обидеть, это взгляд...
Себя
когда...
надо бояться,
да,
обидеть.
А вот, это внутренняя, да, история. Да. Это внутренняя история.
А, если, что... а кого-то не обидеть невозможно, понимаете? Если человек хочет обидеться, он обидится. Но это же известно. Что бы вы ни делали.
Что дальше? Второй альбом будет?
А второй альбом сейчас пишется, но уже на свои стихи.
Когда выйдет?
Ну, я не знаю, до конца года напишу.
Оно вам, Владимир, зачем? Много денег этим не заработаешь, много,
да,
славы,
никаких,
скорее всего, просто тоже не заработаешь. Головную боль можешь заработать, время
интересно
потом проводишь.
Интересно. Нравится. Почему не делать то, что нравится? Если это тем более нравится кому-то еще, я, ну, во всяком случае, это альбом, написанный, ну, для дома, для семьи, для друзей, если кому-то из друзей, друзей и так далее понравится. Но, слава Богу, это же как, так сказать, бросил зерно, но... Если оно не достойно того, оно и не вырастет. Я и в церковной музыке многие говорили, это такая ответственность написать там,
ну, да,
музыку, там, ноты на священный текст. Гиперответственность — это всегда плохо. должен быть здоровый такой историзм. Что бы ты ни делал, история, те же регенты, мои коллеги на клиросах, они рассудят. То, что недостойно, они никогда и не будут петь. То, что им понравится, они возьмут в работу. История сама выкинет в помойку все лишнее, что я написал, и оставит то, если оно найдется, то, что не лишнее. Поэтому надо просто работать смелее.
В новогодние каникулы, рождественские каникулы, мы не делаем новых передач, мы ставим повторы. Я уже знаю, что мы поставим в повторе в начале января. В вашем альбоме «На стихи отца» есть песня, которая называется «Новый год». Я бы хотел закончить этой песней, но мне показалось, что в альбоме это одно из наиболее сильных стихотворений. Согласитесь, поспорите?
Ну, потому что это вообще одно из наиболее сильных стихотворений у отца. Но прежде чем оно прозвучит, я маленькое стихотворение прочту, которое звучит в конце альбома. Но оно самодостаточно. Но очень показывает вот духовную афористичность отца. «Блажен, живущий по воле Божьей. Кто не вцеплялся, тому везет». Попросишь меньше, получишь больше. А не попросишь, получишь все.
Бить нас за это будут. Как это так, не попросишь? Ну ладно, это уже дело восприятия слушателя. Владимир, спасибо вам огромное за то, что нашли время сегодня выбраться. И я надеюсь, не в последний раз мы здесь встречаемся. Куранты специально туда записали, в эту песню?
Ну, стихотворение же называется «Новый год». Поэтому оно и вырастает из этого звука.
Собственно, этим стихотворением мы сегодня и закончим. Альбом «На стихи отца», автор Владимир Ковальджи. Альбом называется
«Невидимый порог» по первым строчкам этого стихотворения.
Давайте послушаем. И, друзья, всего доброго.
Ночь штрихами снегопада
лучами вместо струн играют фонари.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.